мы заканчиваем работу природных микроорганизмов, нам осталось осмотреть их углеродные метаболиты, перейти к цианобактериям, которые тоже являются фототрофными микроорганизмами, однако осуществляющими оксидение фотосинтеза. У них есть особенность. А вот аноксигенные фототрофные бактерии, которые живут в анаэробном условии, не обращают ароматные, они используют различные пути фиксации СО2, поскольку фототрофные, постфототрофные, и, соответственно, они могут использовать пурпурные бактерии, могут использовать цикл Кальвина, который вы знаете еще со средней школы. Регулоза бисфосфат цикл, у которого регулоза бисфосфат карбоксилаза оксигеназа является ключевым элементом. И этот цикл определяет фиксацию трех молекул углерода, трех молекул СО2, с образованием фосфотриоза. Ну, этот цикл мы рассматривать не будем, поскольку цикл не известен. У зеленых серных бактерий в 1966 году был открыт восстановительный путь прикарбонового цикла, который представляет собой обратный цикл трикарбоновых кислот. Если вы вспомните, цикл трикарбоновых кислот, он предназначен для окисления ацетилпропиона. И ацетилпропиона А, да, наоборот, цикла, окисляется до двух молекул СО2, при этом нарабатывается энергия в виде восстановительных эквивалентов, которые окисляются в митохондриях или в цепи переноса электронов. Прокариотический организм работает энергией в виде атеи. А восстановительный цикл трикарбоновых кислот, он обратный. И давайте разрешим. Я начну здесь, немножко сюда пойду, и вот здесь у меня будет основной цикл. Размножение цитрата дает ацетилпропионат А, это продукт цикла. И оксалоацетат, любящий его окисленный кислород. Оксалоацетат восстанавливается в малах, затрапывает двух протонов. Малах кумаровая кислота. Кумаровая кислота восстанавливается по рентальной кислоте. Бинтарная кислота актина превращается в кофемин, а энергия в эти соединения кофемина А. Кофемин кофемина А является акцептором молекулы СО2. Фиксируется на этом уровне, а для этой реакции требуется восстановитель. Восстановителем является фиридоксин, восстановлен, и образуется альфа-кетоглутарат или 2-оксоглутарат разного образа молекул. На альфа-кетоглутарате фиксируется еще одна молекула СО2. И образуется физикат. Физикат нивелируется в физикат, и физикат с помощью заодрязания распадается на серию кислоту и цикл. И идут дальше реакции с застройкой два молекулы до вершины, установленные до первоградной кислоты. Далее первоградная кислота после аммония превращается в жанрады медиатеры. И дальше уже первоградная Вот такой вот цикл, восстановительный цикл трикарбоновых или обратный цикл трикарбоновых существует и участвует в фиксации СО2 у зеленых серных бактерий, которые растут в анаэробной форме. И этот цикл анаэробный. Этот цикл анаэробный существует на некоторых этапах, если мы знаем, через фридоксины. Фридоксины, такие электрон, протонки, электрон-гермосеющие белки, которые чувствительны к кислороду, и они довольно быстро и необратимо активируются кислород, поэтому все циклы существуют только анаэробные организмы, да, они в течение полностью организм гидрогенобактер, который рос у нас на водороде СО2 и сниженной концентрации кислорода, у него тоже обнаружен вот такой вот цикл, хотя он и аэробный, а водород не стоящий. Так, следующий цикл, который обнаружен у зеленых серных бактерий, он называется гидроксипропионатом цикл. И фиксация происходит также двух молекул СО2 с образованием диоксилана. На выходе этого цикла образуется диоксилан. И глиоксилат дальше через серийный аминокислот превращается дальше в триозу. Я также начну здесь еще с молекулы. Вот это та молекула, которая расщепляется на пути.
Получается следующая реакция,
Это называется гидроксипропионатный путь по образованию этого соединения, по образованию всех циклов. Этот цикл, я повторяю, он обнаружен у зеленых, низерных и скользящих движений. Часть них могут в аэробных условиях жить, но в основном это анаэробные микроорганизмы. Теперь мы переходим к рассмотрению метаболизма, метаболизм довольно простой, систематического положения у цианобактерий, групп цианобактерий, которые в настоящее время используют. Цианобактерии в настоящее время классифицируются в фирме В10, у него филума есть класс с таким названием. И есть пять семейств в этом классе. Семейство шампиньонов 5. Первое семейство которое называется храповое семейство. Классифицируются по морфологии клеток. И это одноклеточные микроорганизмы, которые формируют вот такие вот агрегаты клеток. Внутри этих агрегатов есть собственно клетки сюда входят такие рода, это храбокус. Атмосферный азот, для этого также есть такие слова, которые занимают клетку фиксации, которые есть переспособность к фиксации атмосферного азота. Кроме того, сюда относятся довольно небесные, с ними много просто работают, с ними на фокус и с ними акцизм. Лирокапсулы. Размножаются они образованием маленьких сферических клеток, которые были названы байоциты. Большие клетки с разрывом полочки выходят маленькие клетки, которые в этом дают сначала другим клеткам, размножаются немножко зелеными. Сюда входит рода цианоцистис, дермофтаус. Я содержит виды, которые способны силовать. Третье единство – это структурирование. Эти микроорганизмы ничего не формируют какие энзимные нити, а клетки внутри этих нитей размножаются, делятся в одной плоскости и, соответственно, не формируют вот такие ученики, которые вот так вот упакованы клетки. Соответственно, атмосферного азота у микроорганизмов, которые образуют гетероцист, это система защиты стимулизации азота от вредного действия кислорода. Азотирующая система гидрогеназа, она необратимо активируется кислородом, и поэтому вот клетки такой способность защищать свои гидрогеназы, которые локализованы в гидроцистах, а и гидроциты лишены второй фотосистемы. И фотосинтез, вот там всего канала системы, которая не образует кислорода при фотосинтезе. А радар, это анажена. В этом мостах модулярные. И разнесенные клетки, которые не так выделяются. Очень характерные. Микроорганизмы, которые способны фиксировать атмосферный азот. Близко к цианобактериям ассоциируются промфлоротики. Это представители, есть рода прохлорон, прохлорококкус. Они отличаются самым пигментом. И, соответственно, образуют хлорофилл В, пигментом А, и, возможно, что они являются предшественниками хлоропласта, пятими родственниками этих микроорганизмов, которые образовали свое время хлоропласт. Так, мы, значит, с фототрофными микроорганизмами закончили, и сейчас переходим к фиксации атмосферного азота. Следующая тема у нас – фиксация атмосферного азота. Я много раз упоминал, что особенность микроорганизма, потому что микроорганизм способен к фиксации атмосферы, и только микроорганизм способен фиксировать атмосферный азот. Без этого процесса, который проводят прокариотические микроорганизмы в современном виде жизни, может, не смогла на Земле существовать, потому что если бы не было азотификации, то в конце концов с помощью тех же микроорганизмов весь азот был бы с помощью процесса денитрификации, в конце концов, перейдем бы в атмосферу, там видим газ, и если азотификация не существует, то азота Земля была бы лишена, соответственно, жизнь в том виде, в котором она сейчас существует, была бы невозможна. С другой стороны, если бы не было азотификации, если бы не было этих микроорганизмов, то, соответственно, на Землю никак бы не попадал связанный азот. И два процесса, во-первых, сбалансированы, во-вторых, они производятся только прокариотическим микроорганизмом. Про денитрификаторов мы с вами говорили, когда рассматривали вопросы о анаэробном дыхании, денитрификация – это восстановление нитратов, нитритов до газообразного азота. Этот процесс помогает извлечь связанный азот и перевести его вновь в газообразный. И если бы не было этого процесса, то, соответственно, весь азот в атмосфере связался, и в атмосфере не было бы азота, что тоже непонятно, как он не подвижен с другой атмосферой. Значит, азотфиксация бывает двух видов. Первый – это симбиотическая азотфиксация, и вторая – азотфиксация свободных живущих микроорганизмов. Симбиотическая азотфиксация относится к микроорганизмам, которые способны к такой азотфиксации, и они образуют симбиозы между растениями, высшими растениями и микроорганизмами. Примером таким, которым используется в учебниках, приводится простым, является образование грудников, грудниковых бактерий, которые проникают через корневые волоски. Оказалось, что растения привлекают микроорганизмов азотфиксирующих. Они выделяют специальные лептины, которые являются привлекательными и позволяют микроорганизмам выпить. Кроме того, растения выделяют большое количество органических веществ в виде спиртов, в виде кислот органических, и тем самым как бы привлекают на этот углерод, привлекают микроорганизм, который среди того, есть азотфиксатор, они находят свое растение, проникают через корневой волосок, образуют инфекционную нить, которая проникает уже в корни и образует так называемое внутри межклеточного пространства, образуют так называемые видоизмененные клетки, которые названы пероидами. Клетки видоизменяются, и они уже не представляют собой каких-то определенных структур, палочек, например, они превращаются в непонятные такие образования, и начинается активный процесс азотфиксации. Азотфиксация – это истинный симбиоз, потому что в формировании одного из ферментов, который способствует защите азотфиксирующей системы бактероидов, формируется специальный белок, который называется лек-гемоглобин, и формирование этого белка принимает участие и растения, и микроорганизм. Микроорганизм синтезирует гем этого белка, а белковую часть формирует растение. То есть это истинно такая кооперативный симбиоз между растением и микробом. И вот этот лек-гемоглобин, он заполняет разросшийся корень, ткань растения, они разрастаются, образуются в так называемую глубину. Если его срезать, посмотреть на срез, то он на срезе розовый до красного, потому что лейк гемоглобин как раз красного цвета, и этот белок, он очень эффективно связывает кислород. Связывает он кислород с константой Михаэлис 10⁻⁹ степени. Моля – это самая эффективная на Земле оксидаза, поскольку уже в таких наномолярных концентрациях клетки начинают реагировать на кислород, начинают его связывать, соответственно, убирая его нитро и масса, которая должна быть. И эта система очень эффективна, потому что другие цитохромные оксидазы на Земле, они связывают, начинают реагировать на кислород только в концентрации 10⁻⁶, может быть, 7 степени моля. То есть два порядка, точно совершенно два порядка опережают гемоглобин, другие оксидазы по степени реакции на кислород. Значит, не только с такими бобовыми растениями связывается антрофиксирующий микроорганизм, который относится к родам, например, брахиризобиум и другие рода, которые занимают частью развития микроорганизма. Но есть еще и другие формы симбиоза с растениями. Например, с водным папоротником азолой в симбиоз вступает цианобактерия анабена. Кустерка цианобактерия азотоксирующей, о которой мы говорили, это гидрацисующая цианобактерия, и она сидит у этого водного папоротника, сидит в пазухах листьев, формируя такие микроколонии, которые активно фиксируют атмосферный азот. И этот водный папоротник, симбиоз анабена и азота, он очень широко применяется на рисовых полях, либо в Восточной Азии, там, где выращивают рис, и с помощью вот такой вот симбиоза крестьяне вносят искусственные, значит, вот эти вот симбиотические системы на поля, на рисовые, происходит мощная фиксация атмосферного азота, и, соответственно, меньше удобрения тоже вносить выращивание. Кроме того, у ольхи есть симбиозы также с микроорганизмами, которые разрастаются в так называемые колончатые опухоли и ангал, и некоторые микроорганизмы на листьях формируют такие ангало-черничные орешки, как называют, чернильные орешки. И почему? Потому что из них в средние века добывали чернила, они очень красивые. И свободно живущие микроорганизмы есть аэробные и анаэробные. И у анаэробных микроорганизмов, среди которых есть представители родов Clostridium, некоторые метаногены фиксируют атмосферный азот, Ацетогены, рода Муарелла, макродуктор. В смысле, среди анаэробных форм достаточно большое количество микроорганизмов способны к этому процессу азотификации. Почему? Потому что в анаэробных условиях, соответственно, кислород туда не проникает, и для нитрогеназа не нужно создавать каких-то особых систем защиты этого фермента от вредного действия кислорода. А в аэробных условиях там можно эти системы создавать. И вот в бактероидах, о которых я говорил, в клубеньках, значит, первая система защиты – это лейкгемоглобин, который окружает клетки бактероидов, а у самих бактероидов очень эффективная система фиксации восстановления кислорода. У них одни из самых мощных оксидазных систем существует, и, соответственно, эти микроорганизмы очень хорошо защищены от проникновения туберкулиным кислородом. У аэробных микроорганизмов есть несколько систем защиты. Например, очень известная система защиты у свободно живущих микроорганизмов из рода азотобактер. Азотобактер – микроорганизм, который очень легко выделяется из почвы, и для повышения урожайности культур его вносят даже в почву специально, или в семенами, или в азомонос, азоспирилла, клепсиелла – это все микроорганизмы, которые способны к фиксации атмосферного азота. Алкалогенус, цианобактер, метанокисляющие, цианобактерии, которые делают кровь. И вот у азотобактера есть система защиты нейтрогеназы, представляющая собой слизистую, очень мощную слизистую капсулу. И вам на практику мы должны были продемонстрировать эти слизистые капсулы на препарате с темным полем, который специально тут изменяется, и видны очень мощные слизистые капсулы, которые практически прозрачны. И внутри этой капсулы сидит маленькая клеточка азотобактера. Поэтому, когда кислород начинает проникать через капсулу, он это делает медленно, а тот кислород, который уже проник, он очень мощный оксидатор азотобактера, восстанавливается и практически внутри, там где сидит сам микроорганизм в этой капсуле, там создаются анаэробные условия. Хотя этот микроорганизм аэробный, но он вот так вот быстро очень не допускает нейтрогеназы, кислород. Я уже говорил о том, что некоторые цианобактерии образуют гетероцисты. Это тоже система защиты нейтрогеназы от вредного действия кислорода. Там мощная оболочка, через которую диффузия кислорода замедлена. Там есть оксидазная система, которая восстанавливает кислород. И, соответственно, там нет второй фотосистемы, которая образует кислород при фотосинтезе. А как же защищают свои нитрогеназы микроорганизмы, которые цианобактерии, те же самые, которые не образуют гетероцист? Оказывается, они включают свои нитрогеназы, а до этого она остается неактивной, только в очень узкий интервал времени в течение дня. Цианобактерии обычно формируют такие цианобактериальные маты, которые, значит, наверху этого мата аэробная система, внутри мата поддерживается анаэробная система, там это сульфат-редукторы могут быть, обычно это морские такие микробные маты формируются на побережье. И в течение дня, когда цианобактерии, безгетероцистные цианобактерии растут, проводят фотосинтез, выделяют кислород, естественно, что их нитрогеназа неактивна и она находится в спящем состоянии. Наступают сумерки, наступает ночь, фотосинтез прекращается, а дыхание у цианобактерии остается. И в микроокружении они начинают поглощать кислород, наступает анаэробиоз, и вот только включается работа нитрогеназа, которая начинает фиксировать атмосферный азот, фиксирует до тех пор, пока не наступает утро, пока не выходит солнце, не начинается новый цикл фотосинтеза с образованием кислорода, нитрогеназа включается, и таким образом происходит вот цикл фиксации. По образу выражения одного из наших микробиологов, это важно, это такой утренний глоток азота для колсания. Так, давайте сделаем перерыв 5 минут и продолжим про микроорганизмы. Так, значит, мы с вами сейчас переходим к самой, собственно говоря, азотфиксации. И в азотфиксации принимает участие фермент, который называется нитрогеназа. Она состоит из двух компонентов. Первый компонент называется динитрогеназа, а второй компонент
называется редуктаза динитрогеназа. Такие у них названия. Значит, первый компонент – это молибден, железо-серный белок, молибден, ферромес белок. А второй компонент – это просто железо-серный белок.
Происходит азотфиксация следующим образом. Значит, два электрона будут останавливать фердерсин. Фердерсин восстановлен, передает электрон на ферру, затем на молибден ферру, и вот здесь уже начинается изменение. И здесь уже начинается адаптация, при которой получается здесь происходит задача 16 на лето на магнию Б. Так, и соответственно здесь получается 16 на магнию АБ и 16 на магнию состав. Азот. Следовательно, а так происходит реакция. 8 электронов нужно на этот процесс. 8 электронов. Вот таким образом происходит фиксация. Значит, на 8 электронов затрачивается 8 протонов, как вы видите, и 16, видимо, на каждый электрон затрачивается 2 молекулы АТФ, то есть энергия 2 молекул АТФ. И в результате получается, что 6 протонов попадают в момент, который является продуктом фиксации, а 2 протона, вот здесь все, то есть, делится на 4, а 2 протона остаются лишними. И вот из 2 протонов всегда образуется водород. Водород всегда образуется в вакууме фиксации. Это побочный продукт азотфиксации. И те микроорганизмы, я говорю про братьев Мизурину в Японии, которые способны сервировать этого водорода образующего, окислять его и использовать для собственного метаболизма, то есть в качестве дополнительного источника энергии, они получают метаболитические преимущества. Значит, у нитрогеназы есть так называемый switch-off эффект. Switch-off эффект наблюдает для всех нитрогеназ, и это общее свойство всех нитрогеназ, поскольку работа нитрогеназа регулируется вот этим вот продуктом. Поэтому на диаграмме работы этого спичка можно прокомментировать следующим образом. Если у нас будет, например, восстановление астелина, нет, здесь вот не астелина, а этилен, значит, все нитрогеназы способны восстанавливать ацетилен в этилен. И это является основным методом измерения активности нитрогеназа. Когда в замкнутом сосуде помещают туда какое-то количество ацетилена и смотрят с помощью газовой хроматографии, смотрят, значит, восстановление ацетилена в этилен. И вот их концентрация этилена в этом сосуде растает линейно на какого-то периода. Затем экспериментально можно обводиться сосуд на пинцетку, которая силует, а внести небольшое количество аммиака. И азотфиксация практически мгновенно останавливается, пока весь аммиак не исчерпается. Клетки аммиак потребляют для кислот. Аммиак исчерпался, его вносит небольшое количество. И азотфиксация восстанавливается ровно с такой же скоростью. Вот этот вот эффект называется switch-off эффект, эффект выключения активности нитрогеназа, и она очень хорошо регулируется, во-первых, за вот этой, что демонстрируется эффект. Значит, аммиак или аммоний является регулятором системы азотфиксации, и, соответственно, избирается аммоний, образованный из системы азотфиксации с помощью глутамат синтетазной реакции, которая из глутаминовой кислоты образует глутамин или из глутамина. НИФ-гены. НИФ-гены – это такой кластер генов, который включает в себя гены азотфиксации, которые как раз кодируют синтез нитрогеназы, систему защиты нитрогеназа от кислорода, если она называется. И вот эти НИФ-гены, они были пересажены из клебсиеллы, это один из организм, носящий кентеробактерии, в эшерихию коли, которая не является азотфиксатором, а клебсиелла как раз является азотфиксирующим организмом. И казалось, что такие гены могут быть пересажены, эшерихия коли в анаэробных условиях начинает фиксировать атмосферный азот, то есть гены пересажены, они работают. Долгое время вели эксперимент, причем во всех странах мира, вели эксперименты по пересадке нитрогеназы растений. Потому что уж очень привлекательным является результат такой пересадки. Представьте себе, что растение, пшеница, рожь, овес, да, рис, фиксировали по азоту. Насколько было бы эффективно снижение применения азотных удобрений загрязнение окружающей среды связанное, уменьшилось бы всем производством азотных удобрений. Но, наверное, на протяжении, я не ошибусь, если не на протяжении, наверное, лет 40 или эти работы без успеха. То есть, видимо, растения нужно не только пересадить не в гены. И в гены были пересажены, были показаны такие получения таких трансгенных растений. Но экспрессия этих генов не наступала, и, соответственно, видимо, у растений еще нужно было пересаживать через комплекс генов защиты нитрогеназы от вредного действия. И вот сравнительно недавно, то есть это уже, конечно, так что был очень близко к нашим диагностикам. В 97 году была опубликована статья из журнала «Здоровье». Я даже не ресурсы, можно ее скачать, посмотреть. Журнал профессор Костин Мейер, который является руководителем этой работы. Этими исследователями уже давно, еще раньше, чем 97-й год, был выделен организм, который вот мы нашли совершенно необычный, не знаю. Это единственный пример в мире, других таких микроорганизмов нет, и с тех пор, в общем-то, никто, кажется, что никто не ведет исследования в этом направлении. Организм был выделен из необычных. Это угольно-жоговые предприятия. Оказывается, в Германии до сих пор в Баварии производят уголь для, например, там, приготовления барбекю с помощью таких старого способа угольно-жоговых ям. Ну, делают небольшую яму, накладывают дрова, затем еще поленья все это выстраивают еще и на землю и укладывают все это в большую, небольшой такой костер поленья, обкладывают дерном и поджигают. Происходит медленное горение, угли затем остужают и продают потребителям. И вот оказалось, что в дерне, которое укладывают, есть микроорганизмы, которые, во-первых, термофильные, во-вторых, используют СО, в-третьих, они являются аэробами и азотфиксатами. И вот такой организм был выделен. Оказался классифицирован как скрещенный рецепт дермафилин. И в дополнение ко всем своим достоинствам он еще является и автотрофным микроорганизмом, который фиксирует СО2. Этот микроорганизм растет на средах с СО в атмосфере кислорода при высокой температуре, около 70 градусов, и на безазотистой среде, поскольку он фиксан является азотфиксатом. И вот у этого организма обнаружена совершенно необычная азотфиксирующая система, которая состоит из нескольких ферментов. СО является донором электронов для этого процесса. СО отделяется до СО2, присутствие воды, и, собственно, из воды возникают два электрона и два протона. Затем два электрона переносятся на кислород, образуется супероксид радикал, затем супероксид радикал превращается снова в кислород, генерируя при этом два электрона, это супероксид оксида редуктаза, который переносит электроны на молекулы железно-серного гидрогеназа. Два электрона, два гидрогеназа. То есть откуда берутся протоны, может быть, вот они берутся. Необычно в этой системе фиксации азота то, что одновременно эта система фиксации зависит от присутствия кислорода, СО и образования супероксид радикала. Значит, первую реакцию катализирует молибден, содержащий СО гидрогеназа, которая переносит электроны вот эти вот, на кислород с образованием супероксид радикала. Затем вступает в действие супероксид оксида редуктаза, которая супероксид превращает снова в кислород и два электрона переносит на нитрогеназу уже, вот эти вот два электрона сжигают, и эти два электрона начинают восстанавливать, используются в системе восстановления азота до аммиака. Нитрогеназа является молибден железосерным белком, нечувствительным к кислороду, нечувствительным к перекиси водорода, соответственно, нечувствительным к супероксидрадикалу. Нитрогеназа эта необычная отличается еще тем, что она не способна восстанавливать ацетилен, дуэтилены, поэтому этот метод восстановления ацетилена с этой нитрогеназой не работает. Невысокая требовательность к затратам АТФ, от 4 до 12 АТФ затрачивается, тогда как на работу другой нитрогеназы 16 АТФ. И субъединицы этих белков отличаются, субъединицы нитрогеназа отличаются от известных выделенных и очищенных нитрогеназ. И вот эта вот нитрогеназная система, она функционирует в аэробном организме, нечувствительна она к кислороду и, соответственно, является аэробной. Вот, казалось бы, ее-то и нужно пересаживать в растение. Ее-то эту систему и нужно пересаживать. Но с 97 года уже прошло больше 14 лет, и, в общем, сказать, так не появляется никаких публикаций по, например, даже попыткам пересадить. Видимо, это слишком сложная система, поскольку если тут завязаны и СО, и нитрогеназа, и супероксидрадикалы, то, видимо, слишком много генов, если они не сгласкивают, то тут сложно будет и переносить. Ну вот, интересная система аэробии такой азотфиксации обнаружена у, более того, даже нечувствительный кислород и кислород-зависимый нитрогеназ обнаружена у стрептомицетов. Так, у меня все, значит, по азотфиксации, и сейчас мы с вами перейдем к геохимическим циклам элементов. Геохимические циклы элементов. Значит, геохимические циклы, вы, наверное, слышали, знаете о том, что на Земле существуют циклические процессы, приводящие к окислению и восстановлению различного рода элементов. И основные элементы, которые обращаются в этих циклах, это цикл углерода, цикл азота, цикл серы, это такие основные геохимические циклы. Собственно, на них мы остановимся. Хотя есть цикл железа, есть цикл фосфора, есть цикл других элементов. Начнем мы с цикла углерода. С цикла углерода почему? Потому что, во-первых, это самый такой мощный цикл, который проходит на Земле. Все живое на Земле зависит от цикла углерода, поскольку именно с фиксацией атмосферного CO2 начинается, собственно говоря, формирование первичного органического вещества на Земле. И это можно представить следующей схемой. CO2 с одной стороны, органическое вещество с другой стороны. И CO2 фиксируется, превращается в органическое вещество, входит прежде всего в состав растений. Затем без изменения полярности животного микроорганизма, без изменения полярности. Так, получается, значит, у нас будет так. Вот это вот будет у нас изменение, изменение животного, конкурирование сделки, это изменение, и, соответственно, сделки источник, На всех схемах у нас одинаково. Значит, аэробное дыхание приводит к очислению органического вещества, отмершего органического вещества, с номера микроорганизма, с номера до 42, и параллельно с этим существует цикл кислорода, который возвращается после выделения аэробного. Аэробное дыхание приводит к восстановлению кислорода до воды. Оксигенный фотосинтез приводит к выделению кислорода. Но это еще не все, поскольку часть разложившегося в основном органического вещества превращается метаногенами в метан. И это примерно 5% всего углерода на Земле. Метан может превращается в бедный моноваленности в метан и захоранивается в этом состоянии в воздух, в средах. Кроме того, часть его может микроорганизмов превращается в метан. Метанотрофы могут окислять метан CO2. Кроме того, из метана гидрата может метан попадать в метанотроф, и без изменения валентности метан может попадать в атмосферу. Значит, автотрофы проводят процесс фиксации атмосферного CO2, гетеротрофы окисляют органическое вещество до CO2 и воды. И вот такой вот цикл существует на Земле, когда первичное органическое вещество образуется автотрофными организмами. Конечно, основную роль в фиксации CO2 играют растения. Растения и водоросли и цианобактерии, которых в мировом океане насчитывается громадное количество, и мировой океан также является одним из первичных доноров органического вещества на Земле, и затем это органическое вещество вступает уже в пищевые цепи. Вначале это простейшие, которые поглощают первично сформированные органические вещества водоросли, микроводоросли, цианобактерии, затем простейшие попадают на зуб уже беспозвоночные, рыбам и так далее. Цикл фиксации на Земле, он сопровождается ростом развития растений, в меньшей степени, конечно, водорослей, хотя и водоросли. Вы видите, там, в лугах застойных водоросли размножаются довольно быстро цианобактерии и водоросли, и они, соответственно, фиксируют все CO2 из воздуха. Но это еще не все, поскольку мы сейчас знаем аж 6 циклов фиксации CO2. Давайте вспоминаем. Цикл камеры. Что вы помните? Цикл камеры. Помните? Глюкоза, весь фосфатный цикл с ферментом глюкоза, весь фосфат карбоксилаза, оксигеназа. Так он длинно называется, потому что у него две функции. Во-первых, он фиксирует CO2 на глюкозу, 5 в фосфате. А во-вторых, он может глюкоза 5 фосфат расщеплять на С3 и С2. Второй цикл, который мы с вами сегодня же зарисовали, да, это восстановительный цикл трикарбоновых кислот или цикл Арнольда. Он был открыт у зеленых сервисов. Третий цикл это Ацетил-КоА-Кучи Вуда Льюнгдала, который функционирует у анаэробных строгий, у цитогенов, меланогенов, у некоторых сульфаторедукторов. Четвертый цикл – это гидроксипропионатный цикл, который мы тоже сегодня с вами зарисовали в виде схемы, и он функционирует у зеленых несерных бактерий. И вот недавно, в 7 и в 10 году, были открыты еще два цикла фиксации, всего два. Один из них называется 3-гидроксипропионатный, 4-гидроксибутиратный цикл, который функционирует у метаногенов некоторых и морских прокариотических организмов. И еще один цикл, который называется гидроксибутиратный, и даже сейчас не вспомню его название, 6-й цикл, который мы с вами рассмотрим уже на следующей лекции, он тоже у нас есть. Так вот, эти вот последние два цикла, которые связаны с сотрудником нашей кафедры Иваном Бергом, который сейчас работает в институте в институте микробиологии университета Фрайбурга в университете на юге Германии, и там вот он, трудящий уже около 10 лет, он вот открыл, конечно, в соавторстве со своими местными коллегами, но тем не менее он первый автор книги. Статьи опубликованы в престижных журналах Nature и Science. И, может быть, когда-нибудь эти циклы назовут циклами Берга. Она должна знать своих героев. Так, мы на этом заканчиваем лекцию. И следующую лекцию как раз вот мы про эти циклы с вами поговорим.